Руслан, рад приветствовать.
Здравствуйте.
Да, ну что, скажите, пожалуйста, вот эти картинки из Шатура, которые, надеюсь, мы скоро сможем вам показать, довольно впечатляюще выглядят. Насколько это серьезно? Есть ли у нас понимание информации, что это за удары такие?
Ну, это продолжающаяся политика ударов по российской энергосистеме. В принципе, все это было абсолютно ожидаемо, учитывая, что те российские атаки по украинской энергетике, которые были вот на днях, они привели довольно-таки заметным блокаутом. То есть, я думаю, вы все видели новости о том, как в Киеве отключение электричества длилось там типа 14-18 часов. Было довольно-таки ожидаемо, что после этого постараются устроить нечто подобное в ответ. И вот Шатурская ГРЭС, она находится в Московской области, и, видимо, расчет был на то, что это повлияет на энергосистему как минимум Московской области, чтобы там перебои с электричеством были. Не знаю, насколько она является там одним из важнейших элементов в энергоструктуре конкретно области и Москвы. Там я в этом плане в энергетике и инфраструктуре не разбираюсь. Плюс есть вопрос по поводу того, насколько серьезный ущерб был причинен этой гидроэлектростанции. Потому что по картинкам, по горячим следам, всегда выглядит все довольно-таки так вот впечатляюще. То есть там большой пожар, что слышен там взрыв и так далее. Но неясно, насколько важные части объекта были уничтожены там или повреждены. Поэтому мы сейчас тоже, как и вы тоже, следим за новостями вот из Москвы, Московской области. Будут ли сообщать о том, что какие-то районы остались без света, там какие-то энергопотребители остались без электричества. Следим за тем, что там будет писать губернатор Московской области Андрей Воробьев. Но пока вроде бы как бы свежих обновлений не поступало. То есть пока, видимо, настолько это вот недавно произошло, что пока вот последствий мы еще не видим.
Да, Руслан, скажите, пожалуйста, а что у нас происходит с фронтами? Давайте переместимся туда, потому что, конечно, сейчас на фоне обсуждения возможного мира, его условий, то, что происходит на фронте, кажется очень важным. Какая сейчас ситуация? Расскажите, пожалуйста.
Наверное, пройдусь прям по всей линии фронта. Начну
Да.
с запада Запорожской области. Сейчас. Это у нас район плавнее Приморского, около Днепра непосредственно. Здесь вот за последние дни сообщают исследователи, аналитики, что российские военные, они пытаются пройти в поселок Приморское, стороны Плавни. Сейчас вот они, Плавни. Приморское, она вот находится здесь, как бы севернее. При этом просто пытаются воспользоваться руслом высохшей реки, то есть пройти вот как-то по нему так и атаковать Приморское. Здесь оно все развивается очень медленно, то есть эти атаки позиционно не происходят уже очень давно, и за Степногорское идет битва тоже довольно-таки давно, уже несколько месяцев как, и пока без особого успеха российских войск. Там чуть-чуть они за там, месяца два вот, расширили свою зону контроля, здесь немножечко, но такой успех, скажем так, не самый впечатляющий, скажем так. При этом в Запорожской области российская армия в направлении Новоданиловки опять предприняла механизированную атаку туда, вот на этот поселок. Там применялись БТР и БМП, но техника была уничтожена ударом украинских дронов. То есть тоже происходят такие позиционные атаки, прощупывание линии обороны украинских вооруженных сил на этом участке местности в Запорожской области. А вот восток Запорожской области, там по-прежнему все очень плохо. То есть неделю назад я в том числе в вашем эфире рассказывал про то, что как формируется здесь вот карман вокруг города Гуляйполе. Говорил, что это очень важный момент по этому участку фронта, потому что это город, в отличие от всех населенных пунктов, которые рядом находятся, это там у них поселки. Это для логистики и снабжения украинских сил очень важно. Карман был тогда примерно вот такой. И вот здесь российские войска за эту неделю, они довольно-таки значительно продвинулись все ближе к Гуляйполю. Фактически атаковали Зеленый Гай, за него сейчас битва идет, Червонная, с которой, судя по всему, захвачена. То есть здесь продолжается кризис украинской обороны, конкретно 102-й бригады территориальной обороны, которая находится здесь, на этом участке местности. И постепенно они отступают со своих позиций. И поэтому российские войска продвигаются. Я видел сообщение, что вроде бы как на этот участок местности перебросили не то чтобы прямо резервы, но попытались найти дополнительные силы от 225-й штурмовой полк, потом элемента 116-й механизированной бригады украинской, 24-й батальон «Айдар», тоже вроде бы как туда перебросили вот на этом участок местности. Но пока что, как видите, это сильно ситуацию не поменяло. Плюс видно, что российские дроны, они сейчас так активно летают над дорогами в районе Гуляйполя, что, конечно, тоже мешает логистике и снабжению украинских сил. И вообще, кстати, вот как раз перед выходом в эфир к вам я читал пост одному из украинских военных, который оценивал ситуацию с техникой украинской. Потому что если посмотреть свежую статистику проекта ORIX, который подсчитывает потери техники обеих сторон, то получается, что за последний месяц Украина потеряла примерно там в 1,5 раза больше техники, чем Россия. Несмотря на то, что мы постоянно видим кадры, как украинские дроны бьют там по танкам, по БМП российским на передовой, связано это в первую очередь с тем, что российские дроноводы очень активно охотятся за техникой вот в тылах украинских, там по логистике, по снабжению, дежурят около дорог, и поэтому так вот выбивают большее количество техники, чем Украина. Это вот у нас восток Запорожской области. То есть ситуация здесь по-прежнему тяжелая, и она развивается в худшую сторону. Вот. Кризис обороны украинский там чувствуется. По Новоданиловке. Это одно из таких важнейших фронтовых событий прошлой недели, когда российская армия воспользовалась туманом и большой колонной прошла там почти 10 километров до поселка Новопавловка. Ой, я сказал Новоданиловка, имел в виду Новопавловки в Днепропетровской области. И тогда возникал вопрос, был вопрос, что интересно, удастся ли им там закрепиться в поселке этим российским пехотинцам? Потому что техника, которая там использовалась, она была подбита украинскими дронами, но даже по видеозаписям было видно, что часть пехоты российской, она успела спешиться с техники, разбежаться по поселку и где-то там попряталась. И, в принципе, вот на этой неделе были кадры, как украинские дроноводы, они бьют по разным постройкам в поселке Новопавловка, где, предположительно, сидят российские солдаты, то есть выбивают их, стараются выбить. Но по-прежнему российские военные там все еще присутствуют. Вот, то есть все еще этот поселок в серой зоне в Днепропетровской области. Пойдем дальше уже на Покровское направление. Во-первых, здесь из района западной части Покровского направления, вот где вот поселок Котлино. Я думаю, многие встречали сообщение на этой неделе громкое о телеграм-канале, где показывали прямо видеозапись, как российские военные расстреливают, там, по-моему, 5 украинских военнопленных. Ну, там, они там лежат лицом в землю, и российские военные стреляют по ним из автомата. Сейчас это видео уже гелоцировано, это было как раз снято около Котлина. Мы предполагаем, что опять это либо там военные 15-й или 30-й мотострелковой бригады России, потому что раньше они уже таком были замечены. По самому Покровску. В принципе, как-то особо ситуация не изменилась за последнюю неделю. Единственное, что я бы отметил, что поскольку российские войны фиксируются теперь уже и в поселке Ровное, там, и вот к северу от Покровска, там, вот на этих участках местности, то вот эта вот серая закраска, которая здесь вот есть, ну вот на карте, где вот около Красного Лимана, к севернее Покровска, я бы на самом деле полностью здесь все закрашивал бы уже серым. Ну, понятное дело, это не только потому, что и дроны везде летают, но фактически получается, что если украинские военные будут пытаться выходить из Мирнограда, то здесь нету такого участка местности, где можно пройти, гарантированно не встретив российского солдата на земле. То есть сейчас российские военные, они могут быть там вообще в любой точке, потому что везде они
Руслан, а я
уже
правильно
проверяют.
понимаю, что вы, ну, фактически говорите о полном котле для группировки, находящейся в Винограде?
Ну, этот термин, эту ситуацию мы обсуждали, точнее, описывали еще несколько месяцев назад, говоря, что война 25-го года, она сильно поменялась. То есть в современное время полноценных таких вот котлов и окружений уже не будет. И, в принципе, потом, спустя там пару месяцев, я увидел, что об аналогичном писали многие украинские военные. Что имеется в виду? Что у обеих сторон очень пористая линия там обороны, либо наступления. То есть нет вот такой вот сплошной линии, где у вас там ну, чуть ли не в ряд стоят солдаты, и ты как бы мимо них вообще никак не пройдешь. Вот такого уже нету. А такое было там в 14-15 годах. Иловайский котел, Дебальцевский котел. Сейчас такого нету. В том числе и потому, что тогда активно использовалась бронетехника, и можно было более плотно контролировать там дороги и так далее. А сейчас бронетехнику очень сложно использовать. То есть в основном непосредственно на передней линии фронта находится либо пехота, либо беспилотники, что создает возможность такой как бы проникновения на удачу мимо позиций противника. Этим пользуются российские штурмовики, которые находят такие дырки в украинской броне и проникают в тылы украинские. Этим могут воспользоваться и украинские военные, если они решат отходить, то как бы шанс как бы не 100%, но как бы 50 на 50, что если мелкими группами передвигаться, то можно пройти мимо российских позиций, там, ну, не то чтобы с минимальными потерями, но меньшими потерями, чем если это был бы какой-то полноценный котел. И фактически сейчас это просто все, вот где вот Покровск, Смердоград, все большая серая зона. Хотя, в принципе, по самому Покровску большинство западных аналитиков, которые я читаю, они говорят, что типа город по большей части уже захвачен. То есть там некоторые говорят типа 85%, некоторые говорят типа 95%. И они вспоминают, что ситуация с Покровском сейчас медийно напоминает Торецк. Торецк, он находится на среднем направлении, вот где Константиновка. Вот. Потому что там была похожая ситуация тогда, когда была битва за Торецк, что большая часть города была захвачена российскими военными, но поскольку украинские военные все еще держали там буквально там пару улиц как бы на севере Торецка, это позволяло постоянно в прессе, в телеграм-каналах заявлять, что город не захвачен, все еще не захвачен. И вот многие аналитики сходятся во мнении, что с Покровском сейчас вот ровно то же самое. Фактически можно сказать, что он практически уже захвачен, но поскольку есть там буквально там пара маленьких районов Покровска, где есть украинские военные, то это позволяет сказать, что типа нет, еще не до конца захвачен, еще битва за него продолжается. И про Мирноград, там ситуация сейчас все больше ухудшается, потому что российские военные, они есть на юге Мирнограда, вот он сам у нас Мирноград. Вот, и как вы видите, Мирноград находится вот в таком вот полуокружении, ну, с теми ремарками, которые вот мы с вами только что обсудили по поводу пористой линии фронта. Вот, и я это говорил из своей сводки на своем личном, нашем YouTube-канале команды сети, что, в принципе, когда вот были туманы на прошлой неделе, нам кажется, что правильнее было бы воспользоваться этим не для того, чтобы подвести снабжение украинским силам, а для того, чтобы их максимально безопасно из Мирнограда, где вот самый опасный район, вывести. Но пока что этого сделано не было. Дальше, двигаясь по линии фронта, в сторону Добропольского направления, это бывший Добропольский прорыв, как вы помните, который вот был летом вот здесь вот, который уже зачищен полностью. Но здесь российские войска, они постепенно продвигаются к реке Казенный Торец, который проходит вот таким вот образом. Вот. То есть они здесь расширили свое присутствие в районе Панковки, в районе Владимировки, и сейчас еще продвигается в сторону Софиевки. Все это делается для того, чтобы здесь взять под контроль дорогу снабжения, которая идет вот вдоль реки, вот она, и там дальше на Шахово. Вот. И чтобы, тем самым, чтобы можно было бы активнее заходить в Шахово и дальше постепенно как бы развивать свое наступление в сторону бывшего Добропольского прорыва. То есть такое вот продвижение российской армии здесь есть. А по Константиновке. Здесь ситуация, она чуть-чуть поменялась, то есть есть небольшие изменения. В частности, поселок Иванополе, судя по всему, он захвачен полностью. Хоть вот здесь вот на картах Deep State, которые я сейчас показываю, он только на маленькую часть в серой зоне, но большинство аналитиков, которых я читаю, они сходятся во мнении, я сейчас покажу их как бы карта, что все-таки Иванополе полностью захвачено. Вот какие карты рисуют, например, исследователь, действующий в соцсетях под никнеймом Playfra. Вот это то самое Иванополе, вот он, который только что показывал. Оно полностью под контролем российских войск, вот, по его мнению. И ну, мы большей части с этим согласны, судя по тем кадрам, которые мы геолоцируем, ну, вот, видеозаписям с российскими военными. Иванополе, судя по всему, как бы все под контролем России. Из важного, наверное, стоит отметить заявление нового командира группировки войск «Юг», который отвечает за это направление, генерала Сергея Медведева, который заявил вот буквально на днях, что есть план захватить Константиновку до конца декабря. Я считаю, что это такой слишком оптимистичный план для российской армии. Это слишком маленький срок остался до конца декабря, то есть меньше полутора месяцев. Это, на мой взгляд, невозможно. Я думаю, на это идет гораздо больше времени. Если мы пойдем дальше по линии фронта, мы переместимся, соответственно, уже на северское направление. Тоже начали много об этом говорить, про город Северск, потому что начались атаки на сам город, или российские военные атакуют его, заходят в него. И здесь расходится мнение аналитиков по поводу того, с какой стороны российские военные идут. Некоторые считают, что со стороны поселка Выемка вдоль железной дороги на Северск Некоторые считают, что со стороны поселка Звановка, да, потому что там тоже фиксировались российские военные. И двигаются в основном вдоль железной дороги, которая, собственно, вот она здесь видна. Сейчас я ее снова прочерчу. Вот одна железная дорога ветка идет, и вот другая железная дорога ветка идет. Российские военные часто пользуются такими путями, чтобы проникать в города, что здесь в Северске и происходит. Но пока что они там не закрепились, просто идут атаки на сам город. По Лиманскому направлению продвигаются между поселками Ямполь и городом Лиман, то есть идет вот таким вот направлением по лесистой местности, и постепенно пытаются атаковать сам город Лиман российские военные. А по Купинску, вспоминая заявление Герасимова, что якобы Купинск
Да,
полностью
только хотел
захвачен,
спросить, что же там с Купинском?
да, это, ну, опять очередная такая полнейшая чушь. Здесь, на мой взгляд, наиболее показательный тот момент, что вот те видеозаписи, которые продемонстрировали вот в Минобороны, они показали, что эти флаговтыки были в основном на западной части Купинска, то есть на правобережной, то есть это правый берег реки Оскол. А вот левая бережная часть, там же тоже город есть, вот здесь вот. И там в основном сейчас в последние дни фиксировались украинские военные. Поэтому из этого можно сразу сделать однозначный вывод, что Купинск сейчас не захвачен. Да, в нем ситуация, положение тяжелое, но он остается частично под контролем украинских сил, битва за него продолжается. И чуть севернее, граница России и Украины, Харьковская область, здесь российские военные, они как бы расширяют свою приграничную зону контроля. То есть такой вот плацдарм вдоль границы. И вообще, в целом, как бы подводя итог по как бы всей линии фронта и боевым действиям, мы ожидаем, что темп будет замедляться боевых действий, в том числе потому, что будет падать количество применяемых Россией авиабомб, а для передовой это очень важно, потому что авиабомбами бьют по позициям украинских дроноводов, по украинской фортификации, блиндажам, там, укреплениям различным. Почему их будут меньше применять? Потому что зима, а зимой световой день короче. А российские военные пилоты почему-то не любят летать по приборам. То есть, и поэтому мы это по статистике даже видим. Каждую зиму стабильно падает количество применяемых авиабомб, становится меньше погибших и раненых гражданских в результате обстрелов, потому что авиация российская летает меньше. Поэтому, соответственно, мы ожидаем, что и темп боевых действий он тоже замедлится.
Руслан, ну и нельзя сегодня, в это воскресенье, не обсудить один из пунктов мирного плана, да, который сейчас циркулирует в интернете так до конца, честно говоря, и непонятно, все-таки это официальные или неофициальные те самые 28 пунктов, но вроде те. Так вот, там прописано сокращение армии Украины до 600 тысяч человек. А насколько это критично для Украины, насколько это болезненное сокращение, потому что я раньше помню от Путина заявление вообще чуть ли там не до 50 тысяч он раньше требовал сокращения армии Украины, а тут, ну, в 10 раз больше, даже больше, чем в 10 раз больше. А насколько это важно?
Говорят, что это сокращение там, некоторые говорят, что типа в 2 раза относительно текущего состава украинской армии, некоторые говорят, что типа 2,5 раза. Вот. Но в любом случае, здесь нужно еще понимать, что речь идет про как бы всю армию в целом. То есть 600 тысяч не тех, кто находится там на передовой и вот в зоне боевых действий. Это вообще вся армия. В том числе там какой-нибудь обслуживающий состав, инженерные подразделения, там тыловые функции, учебные полигоны, вот воинские части и все прочее, 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 прочее. И вот все вместе 600 тысяч человек. Это вообще любое ограничение, это на руку России, потому что если ты знаешь, что у противника будет столько-то человек, и выше он ему нельзя позволять, то ты можешь просто у себя набрать больше ресурсов, потому что у тебя-то ограничений нету. И, соответственно, ты можешь спланировать как бы очень точно свою наступательную кампанию, если ты заранее знаешь, сколько точно человек будет у противника. Это вот важное ограничение. И плюс, говоря в контексте гарантии безопасности для Украины, как раз-таки одним из наиболее важных таких возможных гарантов для ее безопасности было бы предоставление финансирования для украинской армии не в плане вот вооружений, техники, а в плане вот просто ее содержания. Потому что если мы представим, что война заморожена и настают такие вот промежуточные типа мир, то Россия, она может продолжать содержать свою большую армию, раздутую, такого вот военного масштаба, то есть времен войны. А Украины такой возможности сейчас нету. То есть, если война будет заморожена, и если денег на это не найдется, дополнительных откуда-то, то придется армию сокращать, ну, просто демобилизовывать, то есть отпускать людей домой с войны. Потому что это очень дорого, содержать такую гигантскую армию. Вот я и говорю, что, соответственно, одним из наилучших гарантий для безопасности для Украины была бы обратная ситуация, когда украинскую армию не сокращали бы и стали бы это условием, а наоборот, говорили, что, типа, вот, мы гарантируем, что мы будем финансировать там такое-то количество десятков миллиардов долларов каждый год для того, чтобы армию украинскую содержать, чтобы она не сокращалась.
Руслан, а при таком раскладе, если эти условия будут выполнены, допустим, сокращение армии ВСУ до 600 тысяч человек, сколько из этого, ну вот если мы сохраняем условно пропорцию, которая есть сейчас, это те, кто действительно воюет на передовой, боевые части?
Мы это, конкретно эти пропорции не знаем,
Ну, я
потому
понимаю,
что...
приблизительно, да, чтобы какое-то понимание было, насколько это критично именно с точки зрения боеспособности, боеготовности.
Ну, какое у меня есть представление по поводу состава украинской армии, то есть, что примерно 60% вот всей численности находится, так или иначе, оно вот напрямую задействовано в войне. То есть это и те, кто находится на передовой, штурмовики, дроноводы, и те, кто находится в ближних тылах, и те, кто отвечает за обучение вот там украинских военных. То есть каким-то образом вот такие вот напрямую задействованы, как мне это кажется. Ну, может быть, в этом плане я могу и ошибаться, потому что я каких-то там расчетов не проводил, каких-то документов не смотрел. Плюс, как вы сами понимаете, есть большая сложность с верификацией информации по численности потерь, состава у обеих сторон. Каждая сторона всегда занижает свои потери и завышает свой набор. Поэтому ориентироваться в этом довольно-таки сложно.
Спасибо большое, Руслан Левиев, основатель Conflict Intelligence Team. Будем на связи, будем следить. Спасибо, что были с нами сегодня.